Сегодня, дорогие наши слушатели, в беседах о вечном принимает участие протоиерей Александр Есенин, старший священник архиерейского подворья храма «Нечаянная радость». Батюшка, Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Сегодня мы говорим и о светлой праздне, и о светлой пятнице, и о предстоящем таком щемящем празднике 9 мая, который мы также в этом году будем особым образом встречать.
Что интересно, День Победы, он как раз пришелся на 6 мая, день святого великомученика Георгия Победоносца, тоже которую память мы празднуем. И поэтому радостно, что у нас вот такая весна, она и духовная, и историческая, и это все сплетено в нашей истории. И наш народ, может быть, даже, можно сказать так, в большинстве своем малоцерковный, плохо знающий свою веру, но на самом деле любит этих два праздника. Все поздравляют. Церковные, нецерковные, иноверцы, атеисты, все поздравляют с праздником Светлой Христовой Пасхи, потому что человек все равно ощущает свет, который исходит от этого праздника. Пусть он где-то по-своему понимает, где-то связывает это с куличиком, с яичком, с вербочками. Но, тем не менее, он понимает, человек, что это все равно что-то особенное. Ну и, конечно, для всех нас и праздники 9 мая, которые мы будем праздновать вскоре, вот это тоже праздник великий. Поэтому, слава Богу, что Господь дает нам возможности праздновать это. И, как говорит наше священноначалие и владыка наш Евгений говорит, в своем послании говорит, что великая радость, что мы можем собираться в храме Божий на эти светлые дни и на празднование того и другого. И что мы, когда вот мы вместе, мы и победу-то одержали, потому что мы были вместе, не разрозненные, как до войны. А именно вот такое великое горе собрало на все наше государство в единый кулак, и благодаря которому мы смогли одержать такую победу в самой кровопролитной войне и показать силу русского духа, собраться. И молились все, и открывались храмы. Вот, и правительство обратило взор на наших иерархов, которых осталось единицы, которых не расстреляли, которых не погубили в лагерях. Вот, и было возрождение духовное, и храмы открывались. Ну и самое главное, молился простой народ, матери, отцы, молились за своих детей, за тех, кто пошел защищать нашу Родину, в которой мы сейчас живем, в которой можем свободно дышать, молиться, прославлять воскресшего Христа.
Отец Александр, вот когда война началась в 1941 году, Великая Отечественная война, я слышала о том, что народ никак не предполагал, что она будет длиться так долго. В произведениях, посвященных войне, читая, что люди думали, что продлится она в лучшем случае месяца полтора, и все будет хорошо. А получилось вот как.
Тут, конечно, есть и чисто причины человеческие, но, наверное, все-таки над человеческими причинами есть и попущение Божие, что-то необходимо было стереть с нашей земли, видимо, какую-то. Ну, до этого сколько, я недаром упомянул, начиная, может, не с 17-го, с 1918 года по 38-й, а может, по 39-й, сколько крови было пролито на нашей земле, залито все кровью новомучеников, исповедников российских, кровью простых людей, инженеров, там, дворян там, и так далее. Вот, то есть какое-то всеобщее безумие охватило ведь нашу страну. Но, видимо, вот этот огонь был попущен для того, чтобы это все попалить. Но и вы упомянули, что с нашей стороны мы считали, что, может быть, это ненадолго. Но ведь и с той стороны тоже считали ненадолго. То есть они предполагали, что так как они захватывали там Францию, Польшу там или Австрию, там пешком прошли и вошли в эту страну, она тут же сдалась. Ну и так думали, блицкриг это. Ну, они, в принципе, и дошли, они уже Москву рассматривали. в бинокль, уже писали в своих письмах, что вот-вот скоро будем праздновать на Красной площади и так далее. Но не так все просто с нами.
Это вы правильно сказали, что с нами не так все просто. Вот вопрос мучает меня. Может быть, знаете, от недостатка информации, от недостатка знаний. Вот когда мы читаем того же самого Андрея Платонова, вот, который у нас много звучит в эфире, который замечательный писатель, сам служил и писал о солдате, но вот он упоминает как раз красноармейцев. Но вот вы сейчас говорите, что с 1917 по 1945 год сколько 39, крови...
39.
До 1939 да, года, да. Сколько было крови пролито по российской земле. Вот те солдаты, которые пошли защищать, красноармейцы, что это были за люди? Что это вообще было за мужское население, которое... победила войну? Ведь мы же знаем, что вот эти вот красноармейцы, они сами участвовали вот в таких вот безумных акциях. Они отбирали у крестьян хлеб, они чистили вагоны. В конце концов, мы знаем, сколько погибло. Ну, даже вспоминайте, здесь царская семья, которую тоже охраняли красноармейцы. То есть как вот эти люди потом пошли на войну? Что это вообще были за судьбы такие?
Мне, конечно, тяжело об этом говорить, потому что я с ними не был знаком. Но если делать предположение, что Господь попустил именно такое величайшее горе, такое бедствие для нашей страны, для того, чтобы отрезвиться, увидеть, не только когда ты сам проливаешь кровь даже иноплеменников, а своих же сограждан, это когда ты встречаешь настоящего врага. То есть они-то думали, что враги вот здесь живут среди нас, а на самом деле враг-то пришел извне. Вот, поэтому, наверное, Господь и попустил такое великое бедствие. Это первое. А второе, вспоминается отрывок из фильма «Они сражались за Родину», где Бондарчук попал, старший, естественно, Бондарчук снимается, великий актер.
Вся наша элита там да. занята.
Да.
Старшего поколения.
Да, замечательные да.
роли актеры, исполнены.
Кино замечательное. Вот. И вот, во-первых, удивительно, как пропустил это цензура, но тут самое главное именно вот этот тезис, о котором часто говорят, что на войне неверующих не бывает. И вот здесь как было очень талантливо снято, когда там идет обстрел, он в окопе сидит, вот это все взрывается, там уже небо не видно, это дым, там огонь, и он начинает молиться, причем молиться так истово, по-настоящему, от всей души, и как мы сейчас бы сказали, лжеименный разум начинает ему подсказывать, ну ты же советский человек, я уже дословно не помню, но суть состоит в том, ты же коммунист, как ты можешь молиться? Потом он продолжает снова молиться. То есть такой диалог с внутренним своим «я», то есть вот эта борьба внутри человека, греховной своей природы и истинного состояния, в котором человек должен жить. Понимаете, вот здесь как раз и проявилось во время бомбежки. Тогда и проснулся человек истинный, а не тот, которому промыли, так сказать, его мышление, весь ум лозунгами будущего счастья, что вот мы построим, мы же пришли, мы же... Это же все повторяется, к сожалению, память у людей коротка, и вот сейчас тоже кто-нибудь лозунг какой-нибудь выкинет, и все начинают спокойно этому верить. Да так же не бывает, это все равно будет все построено на крови. Они же тоже предлагали, будет справедливость, мы вот сейчас все поделим, у всех будет все одинаково, все хорошо будет, а ничего не построили, все разрушилось, и поэтому здесь, еще раз повторюсь, видимо, что-то очистительное для нашего народа было попущено, чтобы они вспомнили свои корни, чтобы открылись храмы, чтобы матери, когда провожали своих сыновей или мужей, чтобы могли их благословить, перекрестить, зашить молитву, сколько находят таких молитв, сколько случаев, когда чудесным образом спасала эта молитва от пуль, там, от ранений, там, ну и так далее. То есть это целая история. Вот, поэтому необходимо изучать нашу историю и видеть в ней и духовные корни, и духовные законы. Вот, я думаю, что это все-таки просыпался человек, но вот за то беззаконие, которое мы себе позволили, ну, позволили наши предки на нашей земле, такие кощунства, такие, ну, я не знаю, какое-то безумие какое-то. Вот, Господь, видимо, и попустил вот такое бедствие для нас.
Вот вы, отец Александр, совершенно верно заметили, что вот такую большую войну, последнюю войну, такую вот огромную, которая оставила большой след в наших сердцах, ее нужно изучать. То есть это не может просто так оставаться. Это очень большого требует изучения. Но всегда повторяешься, что пытаешься это перевести в день сегодняшний. Что вы видите сегодня? Вот какие последствия вот тех событий, как они сегодня проявляются в нашем обществе?
Ну, я хотел бы в первую очередь сказать о том, что в советское время, конечно, было очень хорошо построено патриотическое воспитание, любовь к родине. Слава Богу, что это было и в нас заложено. Хорошо довольно-таки знали историю, там, битв там изучали в школе, соприкасались с этой историей. Но мне вообще, так сказать, по милости Божией повезло. Я жил в Германии, то есть я еще и там это видел. И был на тех местах, которые многие люди могут видеть только на экране телевизора. Вот и, что интересно, вся земля...
Ну, так вас тут нужно сейчас особенно порасспрашивать про это время, и ну, Германии, России, да, военные события.
Меня даже в пионеры принимали в Берлине, причем меня принимали немецкие школьники. У нас было так построено, интересно, вот это общение между двумя странами, что они нас принимали в пионеры, а мы их, причем... Мы им повязывали наши красные галстуки, а немецкие школьники носили синие галстуки. Вот они нам повязывали синие, дружили, ездили в школу, рассказывали, были на...
А сколько вы жили в Германии?
5 лет.
Вот удивительно, мы с вами почти 20 лет знакомы, и такие сейчас открываются вообще факты.
Да, интересные это биографии. Интересное было время. И вот что там было интересно, что вот вся земля, вся немецкая земля, она просто... наполнена, вот знаете, как поля удобряют чем-то, а там вся земля наполнена эхом войны. Вот просто лопату берешь, в любом месте начинаешь копать, и ты упираешься во что-то, в историю. То есть оружие...
Это в то время да, уже, когда вы маленьким были, уже это чувствовалось.
Да-да-да, то есть у нас целые корзины были этих патрон, там, оружие, там, все это, вся земля, она же небольшая, в принципе, Германия, там, вся она наполнена вот именно эхом войны, то есть сколько это всего было, представляете, масса, какое оружие вот человечество изобрело. Но об этом, кстати, писал еще священномученик Иларион Троицкий, который прошел как раз через лагеря, вот, ну, и принял, в принципе, и смерть в лагерях уже в туберкулезной больнице. У него есть замечательная статья о прогрессе, потому что очень часто люди задают, как относиться к прогрессу и так далее. И он на это смотрит, говорит, вот что человечество придумывает, когда вот идет вот этот прогресс. Вот этот прогресс использует для уничтожения себя. То есть такой пример, что вот люди веками мечтали взлететь в воздух. Ну, то есть люди предпринимали такие величайшие шаги, там, вплоть до собственной смерти. То есть такая была идея, там, кто-то крылья привязывал, кто-то там на велосипеде там как-то с какие-то мастерил там что-то. Ну, эти есть кинохроника, там, лишь бы взлететь, вот как птица, вот оторваться от земли. Добились этого. Вот как только взлетели от земли, оторвались, вот человечество что первое придумало? Как с этого аппарата вниз сбрасывать бомбочки? Вот, то есть это не так, как нажимаешь на кнопку в современном самолете, там что-то открывается, отсеки нет, а там ящик с бомбочками у тебя между ног стоит, ты поднялся, бомбочку руками берешь, высматриваешь через борт самолета, где себе подобные, ах, их там побольше, вот значит, туда надо бомбочку и сбросить. Вот понимаете, вот такое вот безумие в человеческой природе. Цель ставят, стремятся, а потом сами себя и уничтожают.
Отец Александр, да, вы сейчас правы, конечно же, что мы с вами на светлой седмице, светлую пятницу вспоминаем войну. И вот этот образ такого страшного человека, Гитлера, да, породившего фашизм. Просто когда соприкасаешься вот с какой-то информацией, вот связанной именно с фашизмом и с Гитлером, то, ну, правда, вот мурашки по телу. Что до какой степени может дойти человек. Вот мы в этом году, в 2021 году, празднуем год памяти и Фёдора Михайловича Достоевского. Вот смотрите, сколько у него тоже было произведений и персонажей в этих произведениях, которые выражали вот эту философию Ницше. Гитлер — это тоже был образ. Яркий такой представитель вот этой выраженной антихристианской философии Ницше.
Вы знаете, я как-то параллельно скажу, вот бывают какие-то искушения с людьми, ну, допустим, с разными, которые, ну, какие-то значимые, там, кто-то много знает, там, в интернете, там, или в обществе, там, и так далее. И люди первые говорят, ну, он же, конечно, талантливый человек. И потом
Гитлер?
Нет, я вообще в общем...
А, вообще про человека, который как чего-то добился, какую-то карьеру сделал, вы имеете в виду.
И потом что-то с ним какое-то случается, искушение, вот, все там об этом судачат и так далее. Ну, и очень часто первая фраза, которая всегда звучит, но, конечно, он человек очень талантливый, а потом начинается уже пятое, десятое и так далее. Так вот, святые отцы как раз...
Очень-очень часто в разговорах с людьми это подчеркивается,
да,
что очень одаренный был, талантливый был человек.
Да, да, как вы... Да, бывает даже так, люди, ну как вы так о нем говорите, ну вот. А святые отцы как раз и говорят нам о том, что дьявол в первую очередь искушает талантливых людей. Ну что там ему там, какой-нибудь дядя Вася, там, которого никто не знает, там где-то там. А если ты куда-то забрался на какую-то вершину, и ты можешь еще людьми управлять, то, конечно, будет в первую очередь он тебя искушать, потому что через тебя искушение это будет транслироваться. Я, так сказать, до сих пор не могу ответить на вопрос, какая муха его укусила пойти на такую страну, как Советский Союз, ну, потому что даже по карте, ну, это видно, что это громадная страна. Я потом как-то увлекся, стал читать книги, воспоминания немецких солдат, они сейчас стали издаваться. Очень интересно. Такого даже в кино не встретишь.
Я думаю, полагаю, что очень интересно. Потому что вообще вот эта психология вот этих людей, которых смогли так обработать, да?
И вот когда их после Польши, Франции, Чехии там и так далее посадили в вагоны и сказали, что мы едем на восток, мы вот живем в России, мы этого не замечаем. А по воспоминаниям немецких солдат, больше всего, что их пугало, это бескрайний горизонт. То есть они до этого не видели. Ну что там с Германии до Австрии, там можно на велосипеде доехать. А их посадили в вагоны, и они ехали, и горизонт все время уходил. Их пугало бескрайнее небо и то, что никак не видно горизонта. А они еще только ехали, они не приехали в свою часть. Представляете? Их уже пугало. Так вот, я такой вопрос себе задаю. Так вот этот главнокомандующий их, он что, это не соображал или что? Что тут пешком-то не дойдешь. Вот. Но и в немецком кинематографе очень много есть хороших, ну, немного, но есть хорошие фильмы, которые они со своей стороны рассматривают те или иные события. Например, у них очень есть хороший фильм «Сталинград» называется. Это чисто немецкий снят. Так хорошо снят художественно, как кинохронику смотришь совершенно по другим канонам, как снимают современные блокбастеры и так далее. И вот есть еще один фильм «Бункер». Это он снят по воспоминаниям секретарши Гитлера. Ее там показывают даже в конце, при жизни. Фильм о последних днях Гитлера.
Тоже вот. Документальный фильм?
Нет, художественный. Это оба художественный
«Бункер».
Фильм «Бункер», да.
Угу.
И вот в чем суть, почему я его вспоминаю как раз в нашем разговоре, о том безумии, когда уже все, так сказать, тут грохот, они уже в Берлине в этом бункере сидят, окружают с одной стороны американские войска, с другой наши подходят. Вот уже все главнокомандующие, ему все говорят, ну все, уже конец. Нет, мы возродимся, мы сейчас дадим, мы сейчас все отвоюем и так далее. И вот ты смотришь на вот эти кадры, думаешь, ну вот когда человек подвергает свою жизнь или свой разум вот такой вот идее и посвящает ей, и захватывает с собой, может быть, тысячи, миллионы людей, то вот такими лозунгами в это свято верит, как он считает, вот это, конечно, наводит страх, как дьявол через человека может и других людей за собой увлекать. Поэтому недаром в Евангелии сказано, что нам необходимо трезвиться, бодрствовать, потому что дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Вот. И горе, если он поглощает человека талантливого в различных сферах. Вот. Потому что этот талант человек будет использовать для того, чтобы соблазнить и еще людей. И это мы видим, что это случается и с нами, и в нашем окружении, и в нашей истории, и в нашем городе, и в нашей стране, и так далее. То есть необходимо трезво относиться ко всему, проверять. Мы же знаем нашу историю, и нам тоже обещали, что будет все. Еще чуть-чуть подождем, и все, и наступит рай на земле в нашей стране. Ну вот ждали, терпели. Вот как в фильме «Чудо», по-моему, где про девушку, которая с иконой.
Да, конечно. Да. Этот фильм так давно пересматривала.
Хрущев приезжает и говорит, ну, потерпите еще немножко, потерпите, и мы все построим. Но это вот какие-то года были. Вот, и все. Тогда-то хоть и говорили потерпеть, а сейчас даже говорят, вообще ни об этом не говорят. Поэтому как раз необходимо относиться трезвенно, когда мы слышим какие-то акибы правдивые лозунги о том, что мы вот сейчас возьмем и все построим. Вот. Но грех-то в каждом из нас живет. Дьявол искушает каждого из нас, ищет, кого поглотить, так же, как и на Христа он также смотрел. Вот еще один спускается в ад. Вот моя еще одна жертва. Но обманулся, как сказано в Священном Писании, не смог эту жертву себе приписать и поглотить. Вот. Ад был разрушен воскресшим Христом. И теперь мы обновляемся через этот праздник, через прославление воскресшего Христа. И понимаем, что нам надо побеждать не только врага видимого, а это даже, ну, как-то это необходимо защищать свою Родину. Но самое главное, как святые отцы, и в Священном Писании сказано, что наша брань, то есть наша война, не против крови и плоти, то есть не против людей, а против духов поднебесных, которые искушают каждого человека. И вот Христос даровал нам эту победу. Вот мы ей все и пользуемся. Это великий дар для нас.
Дорогие наши слушатели, мы продолжим нашу беседу с отцом Александром Есениным, старшим священником архиерейского подворья храма «Нечаянная радость».